Глава 11. Три дня подряд, с 6 и до 8 июня 1877 года, в Байзете шла армянская резня, устроенная турками. В крепости спасались лишь немногие. Большая часть армян осталась в городе, рассчитывая на милость победителя. Хотелось бы закрыть глаза, но все-таки прочтите, что писал очевидец. На глазах всего гарнизона резали мужчин, женщин, детей, еще живыми их кидали в огонь горевших домов. Весь город объяло пламенем, раздавались стоны, плачи, мольбы. Гул орудий и выстрелов носился в воздухе. Кровавая картина представляла какой-то адский шабаш, бойню людей, варварский пир. Горсть русских солдат, запертая в маленькой цитадели, с отчаянием взирала на эту картину, чувствуя свое бессилие помочь истерзанным армянам. Многие солдаты горько плакали. Иные бросались, очертя голову, в этот кошмарный омут огня и крови, чтобы вызволить несчастных от резни, и там они погибали сами. Сохранился рисунок тех лет. Окутанная дымом выстрелов байзетская цитадель величаво высится на вершине неприступной скалы. Над башнями минаретов развивается русское знамя, солдаты стоят вдоль фасов с разинутыми в крике «Ура!» ртами, и толпы турок в ужасе скатываются под откос, бросая оружие. Все это очень красиво, но неверно. Что такое Байзет? Верные понятия о нем дают не рисунки, а планы. Рыцарскую романтику средневековых замков, огражденных подъемными мостами, следует сразу же отбросить. Два тесных захламленных двора, окруженные зданиями, и один третий двор, окружающий редут, все это опоясано каменной стеной, опутано узкими переходами, снабжено люками и подземельями. Вот что такое Байзет. Мы знаем, что ворота в цитадель уже закрыты. Пусть читатель извинит нас за неумение приукрашивать, но теперь единственный выход из Байзета наружу был через отверстие отхожего места с северной стороны. Это нехорошо припахивает, но зато правдиво. Впредь, чтобы пощадить читателя, мы будем называть этот выход амбразурой. «Капитан», — приказал Пацевич, — «я пойду сейчас немного вздремну, а вы следите, чтобы никто не выбирался из крепости. Мы и так потеряли сегодня больше половины всего гарнизона». «Хорошо», — покорно согласился Штоквиц. Чтобы не спорить с полковником и, поощряя смельчаков, стал смотреть на одиночные вылазки сквозь пальцы, словно не замечая нарушения приказа. Казакам сверху было видно, как ползают перед входом в крепость солдаты, согнувшись в три погибели, перебегают среди вещей, отыскивая нужное для себя. Казаки громким шепотом покрикивали вниз. «Правее возьми, правее! Там, кажись, мешки с чем-то! Эван за горушкой блестит что-то! Веревку прихвати, сгодится!» Вороватые турки тоже ползали среди вещей. И в ночи часто вспыхивали короткие схватки, беглая стрельба, потом снова все стихало. Набрав патронов, солдаты возвращались в крепость. На смену им, решив попытать счастье, выползали в темноту амбразуры другие. Потемкин приволок на плечах баранью тушу. Сабельный шрам на его голове сделался темно-лиловым от усилий. Просунув тушу внутрь амбразуры, солдат сразу заругался. «Куда лезете с ножами? Как хоть, а половину барана — артиллеристам. Поди-ка вон сам своруй. Страху-то одного сколько натерпелся, пока волок его». А бедняга Потресов уже засыпал на ходу. Вторая ночь без отдыха и горечь пережитого валили старого майора с ног. Но сейчас его заботила охрана северного фаса, и, хватаясь руками за спицы колес, он помогал канонирам перетаскивать орудие на новое место. «Ваше благородие», — шепнул ему кто-то в темноте, — «там мясо жарят. Сейчас принесут. Отдохните!» Фейерверкеры еще днем до прибытия отрядов успели запасти полную бочку воды. Но Севицкий, узнав об этом, велел через коменданта отдать воду в госпиталь. Потом какой-то дурак пустил слух по цитадели, что скупердяй Потресов прячет еще несколько бочек воды. И тогда не стало отбоя от попрошаек. Клянчили, клянчили, обещали таскать землю, делать что угодно, только дай им попить. Канониры разбазарили остатки, и теперь у артиллеристов осталось всего четверть ведра. Когда баранина была зажарена, канониры и фейерверкеры поставили в середину ведро с водой. Скоро возле них образовался целый круг людей, невидимо сопящих и охающих в темноте от зависти. Они не просили пить. Они только показывали, что, мол, вот мы здесь, мы тоже хотим.
«Дайте им», — разрешил Потресов. «Пусть в рот не смотрят. Надо же как-нибудь делиться».
Откуда-то из темноты выступила громоздкая артиллерийская лошадь с оторванной нижней челюстью, помахивая хвостом и неся на спине казенную сбрую, тоже подошла к огню. Сбрую с нее тут же сняли, погладили несчастную кобылу, сообща пожалели.
«Животное», — плачуще сказал Кирюха Постный, — «а вот ведь, как и человек, на людях помереть хочет».
Спать в эту ночь никто не ложился. Усталость заглушалась чувством самосохранения. Ожидание повторных нападений, неизвестность замыслов коварного врага, невозможность уплотнить цепи стрелков, лежавших на крышах и стенах, все это дисциплинировало людей. Люди, не нашедшие себе места, всю ночь блуждали по крепости, останавливаясь возле каждой ячейки.
«Братцы!» — молили они. «Может, и меня приспособите?»
«Иди, нас и без тебя уже трое».
«А вы потеснитесь, братцы, я хорошо стреляю».
«Ну, вставай-ка ли так?»
Штоквец в эту ночь полюбился Клюгинау своим спокойствием и рассудительностью. «Знаете, барон, — сказал капитан, лаская своего котенка, — я уже не комендант крепости. Это смешно, конечно, но теперь мы все коменданты. Нам, офицерам, осталось одно — довериться мужеству гарнизона». Среди ночи, когда люди уже немного успокоились, разразилась густая пальба пачками. Пацевича разбудили. Он выскочил наверх вместе со всеми. Успел только заметить, как посреди двора мечется зачем-то верхом на своем карабахе Исмаил хан и кинулся по лестнице на крышу переднего фаса.
«Ватнин!» — позвал он в темноте. «Или Карабанов! Кто здесь, казаки? Что у вас тут происходит?»
Стрельба нарастала где-то в стороне от цитадели, и это казалось странным. Казаки сразу же бросили таскать камни, взялись за оружие. Скоро выяснилась и причина стрельбы. Рыская в поисках добычи вокруг крепости, турки лишь случайно наткнулись на отряды милиции, скрывавшиеся возле брошенных казачьих казарм, и бой разгорелся на глазах осажденных.
«Ваше высокоблагородие!» — раздались крики. «Велите открыть ворота! Перебьют ведь милицию!» «Ватнин, голубчик!» — обратился Пацевич к сотнику. «Скажите, можно ли открыть ворота?»
Назар Минаевич поднялся с крыши. Свинцовый настил похрустывал под его тяжелым шагом.
«И пусть орут!» — сказал он. «Теперь еще нельзя, Адам Платонович. Ежели прорвутся к нам, тогда другое дело. И то ворота... На мой смысл, открывать не надобно!»
Потресов удачно осветил небо фальшфейерами, и мутный дрожащий свет вырвал из темноты низкое серое здание конюшен, где укрылись милиционеры. Неистовое желание помочь реванцам вызвало со стороны казаков ответную стрельбу.
«Бей, ребята, пока не погасло!» — кричал вахмистер. «Точнее целься!»
Ракеты, шипя и разбрызгивая искры, скоро погасли, и тогда из мрака послышался рев человеческих голосов. Началась рукопашная. До крепости Боязета теперь долетали лязганье скрещенных сабель, истошные вопли, крики борьбы и тупые, как удары в ладоши, одинокие выстрелы пистолетов.
«А я бы пошел», — заявил Евдокимов. «Охотников можно набрать». «Все пойдем, все!» — снова заорали казаки, но Ватнин остановил их. «Поздно идти! Сидите уж, покедово целы!»
Крики людей, сцепившихся в схватке, постепенно замирали вдали. Агония рукопашного боя подходила к концу. Чей-то последний крик повис над скалами на высокой, затихавшей ноте. И тишина.
«Ну все, отмучились», — перекрестился Пацевич, и, держась за поясницу, полусогнутый, как дряхлый старик, он спустился с крыши.
Незадолго перед рассветом Штоквиц позвал к себе Евдокимова, дал ему стакан чехиря.
«Выпейте, юнкер. Мне кажется, что турецкие отряды отодвинулись в горы. Сейчас возьмите охотников и попытайтесь проникнуть в казачьи казармы. Захватывайте все, что можно спасти из имущества».
Охотники собрались в комнате на втором этаже, под крышей восточного фаса. Принесли факел. Евдокимов внимательно оглядел людей.
«Раненых не возьму», — сказал он. «И ты, Участкин, отходи в сторону. Ты еще хромаешь. Гаси факел».
Тихо откинули люк. Цепочкой один за другим охотники спустились в подземную галерею, из которой хорошо простреливался во всю длину крепостной ров. Узким коридором, выложенным кафельными плитками, прошли к пролому амбразуры.
«Я первым», — сказал Евдокимов, — «и первые 20 человек идут со мной. Остальным собирать оружие и патроны».
Юнкер выскользнул из амбразуры. Присел на корточки, было тихо. Он двинулся вдоль стены, наугад прыгнул в ров, споткнулся. Падая, инстинктивно выставил вперед руки. Правая ладонь его уперлась во что-то телесно дряблое, и юноша с отвращением отдернул руку.
«Идете?» — шепотом спросил он.
Добрая половина охотников уже приступила к сбору оружия. Казаки зорко следили за ними с высоты крепостных стен. Но покровительство стрелков не касалось Евдокимова, и он повел своих людей дальше в непроницаемый загадочный мрак. Осторожно перелезли ограду мусульманского кладбища. Раненый конь, лежа среди могил, задрал голову и заржал им навстречу. Чей-то стон послышался в отдалении.
«Не отставайте, ребята!» — просил Евдокимов. «Тут и засада может случиться!»
Приблизились к зданию конюшен. Кругом ни звука. Под напором плеча тихо растворились двери. Охотники вошли внутрь.
«Эй!» — позвал вахмистр. «Кто-нибудь есть?»
«Нет!» — отозвался юнкер.
На ощупь вдоль стенки Евдокимов пробрался в предел конюшни, где размещались сотники. В потемках с грохотом налетел на стол. Здесь, кажется, жил Карабанов. Вот здесь у него всегда лежали газеты.
«Спичку-то чиркните!» — посоветовал трехженный.
Юнкер поджег номер тифлисских ведомостей, вернулся в конюшню. Яркое пламя озарило стены конюшни. До самого потолка навалом лежали трупы убитых милиционеров. Мертвецы были уже до нитки раздеты турками. И разом ахнули казаки.
«Боже ты мой, ну и звери!»
Газетный лист догорел в руке юнкера, и тяжелый мрак снова затопил эту картину смерти. Кончился день, напоенный кровью. И этот день, что сгинул в пороховом дыму, в стонах и лязги сабель, открыл новую страницу русской военной славы. Завтра уже должно было начаться славное Байзетское сидение. Конец первой части.